Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. В прямом эфире сегодня в студии в Москве член Совета правозащитного центра «Мемориал» Светлана Алексеевна Ганушкина. Добрый вечер, Светлана.
Добрый вечер.
Кстати, добрый. Ну, собственно говоря, понятно, почему сегодня вы в эфире, вы уже были здесь, и я не предполагал вас приглашать в это воскресенье, но, что называется, решаем это не мы. Убийство Натальи Истемировой, вы только что, как я знаю, вчера прилетели из Чечни.
Да.
Давайте с этого и начнем. С того, что там сейчас.
Конечно, когда я отправлялась в Чечню, это было в прошлый понедельник, я никак не думала, что попаду на похороны. Какие бы то ни было, тем более Наташина. Мы должны были с ней встретиться, и встретились во Владикавказе, были в управлении Верховного комиссара ООН по беженцам, обсуждали нашу совместную работу, потому что это наш основной источник материальных благ и в основной партнер в той работе, которой я занимаюсь, и занималась и Наташа в работе с так называемыми внутрипермещенными лицами.
Поясните, потому что у нас самые разные есть радиослушатели, когда вы говорите о материальных благах, поясните на всякий
материальные
случай,
блага,
что
это деньги. Это деньги, на которые мы можем существовать. Тут нечего скрывать. Это ООНовские деньги, они ничем не испачканы. И Россия член ООН, и можно сказать, что мы тратим собственные деньги. Но самое главное ведь не это.
На что тратим?
На самом деле.
Главное, на что?
Самое главное это то, что это наш партнер, это люди, которые профессионально занимаются проблемами беженцев, лиц без гражданства, внутриперемещенных лиц. И у нас вот эти самые внутриперемещенные лица – это жители Чечни. Ну, еще пригородный район Осетия, если кто-то знает, что это такое. А деньги тратятся на непосредственную помощь этим людям. Ну, это в основном не мемориал, это гражданское содействие. Моя вторая организация материальной помощи гуманитарными программами занимается. Деньги тратятся на оплату адвокатов, юристов, которые помогают этим людям. И мониторы, которые занимаются тем, чем занималась Наташа, то есть выявлением нарушений прав человека, они тоже должны на что-то жить. Да. На что-то должен существовать офис. Ну, вот... Да. На самом деле...
Нет, я просто уточнил, ну, потому что вы же читаете письма, которые приходят к вам,
письма,
к эфиру,
я
да?
Я читаю письма, я постоянно слышу этот вопрос,
да, это, и, так
на
сказать,
что мы живем,
да, это тонны
мерзости, кому мы служим.
Да,
но, знаете, да. Это бессмысленный вопрос, на самом деле. Служим мы своему делу. А жить мы должны на что-то, действительно. Хотя наши организации многие годы жили не, вообще без средств. Ну, и в Чечне, понятно, нужно содержать офис. То есть тоже на что все нормальные живые люди, которые ведут какую-то работу.
Вот посетили этот... Это в Владикавказе был, да?
Это партнер? В Владикавказе, потому что там их основной офис, который работает на Северный Кавказ. И там проблемы, связанные с тем, что чеченские власти очень активно требуют, чтобы все уже без исключения вот эти самые внутриперемещенные лица, то есть жители Чечни, вернулись в Чечню. При этом их не обеспечивают жильем. А насколько нам известно, давление очень сильное, кстати говоря, оно сильное с самого начала, с того времени, когда Аушев разрешил им войти в Ингушетию, выйти из Чечни и войти в Ингушетию. И когда Ингушетия приняла порядка 300 тысяч жителей Чечни. Это, в общем, был такой подвиг народа, одного народа по отношению к другому братскому народу. А сейчас, насколько я знаю, Рамзану Кадырову доложено, что все уже вернулись, и что все уже обустроены.
300 тысяч.
Все 300 тысяч, но сейчас их осталось от силы 10 тысяч. Но, тем не менее, это люди, которым надо где-то жить, требуют, чтобы они покинули оставшиеся пункты временного размещения в Ингушетии и отправлялись в никуда. И вот мы обсуждали, как тут может, какая может быть политика со стороны Организации Объединенных Наций, ну, ВКБ ООН, и что мы там можем сделать, и как нам дальше.
Наталья Истемирова занималась этим тоже.
Она занималась этим, потому что она занималась мониторингом, и ее интересовала ситуация в Чечне, как принимают людей, вернувшихся из Ингушетии в Чечне. Это вот был наш понедельник. Вечером мы встретились уже в Грозном, все вместе в офисе, обсудили программу на следующий день. И весь вторник, весь последний день жизни Наташи Стемировой мы были с ней вместе. С самого утра, когда начался рабочий день, в половине девятого утра, и до позднего вечера, когда мы провели собрание, собрались все чеченские офисы, ну, обсуждали наши внутренние проблемы, проблемы, которые, может быть, я потом скажу несколько позже. А вот в чем состояла наша основная работа? Мы должны были, мы с ней договорились, организованы были встречи, в первую очередь с прокурором Чеченской Республики Михаилом Савчиным. Потом предполагалось, что у меня будет встреча с министром внутренних дел Русланом Алхановым или с его заместителем Янишевским. Кстати, Алханов, с которым у нас, в общем, уже не первый год сложились хорошие формы сотрудничества и вполне доброжелательные отношения, с определенного момента стал бегать от меня, как заяц от волка. Отказывался брать трубку в течение двух недель, отказывался встречаться. Так мы с ним и не встретились. И даже когда уже я такую тяжелую артиллерию пустила в ход, как Лукин Владимир Петрович, он Лукину сказал, Лапкин сказал, я присоединяюсь к просьбе Светланы Алексеевны, чтобы вы ее приняли. На что он сказал, я обдумываю этот вопрос. Это очень серьезный вопрос.
Какой чин у этого человека?
Это министр внутренних дел.
Чечни. Отважный человек. Он, может быть, решится встретиться с Светланой Ганушкиной.
Я понимаю, почему...
Это страшно.
Сейчас я понимаю, почему он не мог, не хотел это сделать. Потому что моя основная тема была... Кроме вот нашей текущей работы, которой занималась Наташа, которую мы поддерживали из Москвы, там писали запросы, задавали вопросы здесь, в Москве, и писали, кстати, на имя Рамзана Кадырова тоже запросы из Москвы по результатам Наташиного мониторинга. У меня был еще вопрос, которым Наташа не занималась, это я сразу хочу сказать. Это странная ситуация с Масходом Абдуллаевым, молодым студентом,
высланным
в Россию из Египта, то ли 19-го, то ли 20-го прошлого месяца, и появляющимся периодически в виртуальном пространстве на телевидении. Вот это была одна из причин, по которым я хотела встретиться с Алхановым. Наташа же говорила о том, что происходит сейчас в Чечне. Вот сначала с прокурором, и темы были такие – похищение людей, которых стало в последнее время очень много, поджоги домов родственников боевиков. И мы с ней говорили о том, что это должно быть прекращено, потому что, ну, если не говорить о том, что это абсолютное беззаконие, то даже с политической точки зрения, это самый лучший способ рекрутировать в их отряды людей. Когда один брат ушел к боевикам, второй остался и сжигают оба дома. И, как сказала Наташа, 12 мордашек в возрасте до 10 лет на все это смотрят, да, как сжигают их дом. Я думаю, что это впечатление на всю жизнь.
Да, как потом не надо удивляться, что они все пойдут в боевики.
Ну, конечно. Вот если ему 10 лет, этому старшему мальчику, то через 5 лет он уже будет в силах держать в руках оружие. Говорили о том, что пропадают люди из больниц. Было два таких случая. И о том, что в Курчелоевском районе 7 июля, ну, наверное, это известный случай, была произведена казнь на глазах у свидетелей, то есть публичная казнь Альбекова Ризвана, а сын его, Азиз, пропал бесследно. И были названы те подразделения, которые принимали, видимо, в этом участие. Даже вплоть до того, что было названо имя одного из сотрудников ИЛЕС.
Было названо
вот это
кем?
Вот Наташа.
Наташей.
Да, Наташей. И вот у нас предположение, что, может быть, именно это было наиболее чувствительным для власти. Потому что было совершенно ясно, что эта казнь была проведена правоохранительными органами. Однозначно, что...
Чеченские правоохранительные.
Да, конечно, да, да. А там сейчас вообще КТО закончилось, и теперь...
Режим контртеррористической операции.
Контртеррористической операции, да. И чеченизация конфликта уже полностью завершена. То есть там вообще действуют в основном чеченцы. Ну, не считая, наверное, органов ФСБ, где я еще видела достаточно довольно неприятных но не чеченского, а происхождения из других регионов России сотрудников. Ну вот, вот это обсуждалось. Прокурор посоветовал нам обратиться в Следственный комитет по Чечне, и это было правильно. Мы тут же созвонились и договорились о встрече.
И вот были сообщения сразу после гибели Натальи Стемировой, что она была записана на прием, да, к руководителю Следственного комитета именно по эпизоду 7 июля.
Не только по нему, но по всем этим эпизодам. Да. И Наташа пришла, ну вот, в силу своего такого немножко безалаберного характера, без документов. Мы договорились, что она через 2 дня пришлет все по электронной почте. И договорились о встрече в Следственном комитете, но нас принял заместитель Леденева, а на следующий день Наташа должна была там быть, угу, уже без меня. И потом мы были в Министерстве внутренних дел у Янишевского Виктора Александровича, который вот все это выслушал. Это заместитель Алханова. Очень с таким явным интересом. И история Абдуллаева, и вот эти все жуткие истории, о которых говорила Наташа. И о том, что необходимо работать по поиску без вести пропавших, о том, что у них есть своя база без вести пропавших, и у нас есть, и что неплохо бы объединить усилия. То есть, как видите, о несотрудничестве с властью нет даже речи. То есть вопрос не ставится. Мы не просто заинтересованы в сотрудничестве с властью, и Наташа это прекрасно понимала. Мы просто требуем, чтобы власть с нами сотрудничала.
Тут, да, тут
мы не можем решать эти проблемы сами, понимаете?
Ну да, это в данном случае правозащитники обращаются все время к власти.
Мы все время говорят, обращаемся, да, требуя, чтобы она выполняла
тут
свои обязанности.
Тут вопрос в том, кто к кому присоединяется в выполнении его обязанностей.
Вы знаете, даже это не так важно.
Нет,
договорились на следующий день, что где-то около часу или двух их сотрудники едут в Ставрополь смотреть свою базу данных, и что кто-то поедет из наших. Ну, конечно, оказалось, что должна ехать Наташа. И вот это был редкий случай, чтобы у этой вот Наташи, свободолюбивой Наташи, которая действительно часто не сообщала о том, где она находится, и власть неосторожна, день был распитан по минутам. Ну вот, ну... Первая половина дня закончилась, я уже была в аэропорту во Владикавказе, понимала, что у Наташи должна закончиться ее работа с Леденевым, и она должна уезжать, а я должна была влетать в Москву, и у меня удачно закончился день. Мы еще вот с коллегами ингушскими, прощаясь, сказали, какой удачный день, потому что 2 недели в лагере беженском, ну, это называется место компактного расселения, угу, не было ни газа, ни электричества, ни воды, и нам удалось уломать хозяина, и он включил просто газ и электричество на наших глазах на месяц. Вот теперь надо еще решить, что мы можем сделать за этот месяц, потому что уже доложено, что этих людей нет. Их на бумаге нет.
Забавно, если что-то тут есть забавного, что вы говорите, мы должны решить, что делать. То есть вот вы правозащитники, мемориал, как будто это происходит на Марсе, и там нету администрации, нету федерального бюджета. Нет, дело же не в том, что вы этим занимаетесь, а в том, что кроме вас этим никто не занимается.
Нет, это неверно, что никто не занимается. Вы знаете,
но почему правозащитники должны решать вопрос о включении газа и электричества в лагерь
беженцев? Потому что владельцу не оплачивают уже. Не оплачивают его затраты. Потому что доложено Рамзану Ахмадовичу, что все уже возвращены.
Совершенно верно. Значит, это,
потому что его боится администрация Ингушетии. Вот 2 президента, с третьим я не встречалась. Мы собирались организовать эту встречу. Но вот тут тоже драматические события. Я надеюсь, что не трагические, это остановили. Но 2 предыдущих президента, Иаушев и Зязиков, клялись, что они ни одного человека из Ингушетии принудительно в Чечню не будут возвращать. Но постоянно приезжали эмиссары из Чечни, вплоть до того, что мы прилетали с Эллой Александровной Панфиловой, нас заводили, не выпуская из аэропорта, в какую-то комнату соседнюю, там, где сидят вип-персоны, и просили защитить их от этого давления. Потому что они, ну, они понимали, что вообще весь мир смотрит на них и говорят, как же так, и Зязикову это было неприятно, как же так, Аушев людей принял, а он людей изгоняет. Он тоже заботился о своем имидже, хотя бы уже поэтому. Защитить от этого давления с чеченской стороны, когда людей требовали вернуть, как будто бы кто-то их держит насильно, А они не могли этого сделать, потому что там некуда было их расселять. И это длится уже, можно сказать, прямо с 99-го года, когда началась Вторая война. Сейчас их осталось немного. Сейчас в Чечне действительно большое строительство. Но это не значит, что люди, которые покидают Ингушетию, получают там жилье. Ничего подобного. Их присылают в пункты временного размещения, которые через 2 месяца закроются, и большинство уже закрылось. И семья, которая туда переехала, попала в такие условия, что она собралась и вернулась назад.
Опишите.
Вот поэтому мы вынуждены этим заниматься.
Когда я говорил о том, о взаимоотношениях правозащитников и администрации, я не имел в виду, так сказать, лавры, а я имел в виду целеполагание. Потому что когда власть начинает заниматься правозащитной деятельностью, это хорошо. К сожалению, не часто. Они обязаны это делать. К сожалению, мы знаем, что при Рамзане Кадырове существует тоже уполномоченный по правам человека.
Давайте этого человека касаться не будем.
Хорошо.
Потому что этот человек защищает права одного человека.
Вот. А об этом и речь. Об этом я говорю, что о целеполагании. Да. Чьи права защищает этот правозащитник конкретно взят?
Зачем же его называть правозащитником? Ведь правозащитник...
Формально.
Понимаете, не может быть формального правозащитника.
Он чиновник.
Что такое? Когда вас народ начинает называть правозащитником, вы правозащитник. Когда народ говорит, что вы поэт, вы поэт.
Это
этого вы сочиняете стихи, и не более того.
Это правда. Это правда. Несколько слов о взаимоотношении... может быть, как в детском смысле, в прошедшем времени, тем не менее, об отношениях, об эволюции отношений мемориала с Рамзаном Кадыровым.
Ну, как вам сказать? Трудно сказать о какой-то существенной эволюции, потому что отношения с Усланом Аушевым, безусловно, были. Никакой особенно не было эволюции, было очевидное сотрудничество и взаимопонимание. Была некоторая эволюция отношений с Зязиковым. Сначала плохое отношение, потом лучше, потом некоторый спад по определенным причинам. С Рамзаном Кадыровым я встретилась первый раз в год смерти его отца, 30 января 2005 года, да, если я не ошибаюсь. Тогда уже, когда Рамзан был начальником охраны своего отца, о нем шла дурная слава. И я позволила себе отозвать Ахмада Каджи в сторону и сказать ему об этом. За что меня коллеги потом порицали. Сказали, что это опасно. Ну, как видно, жизнь складывалась так, что она была опаснее для него, чем для меня. Я ему уже тогда сказала, что ходит такая молва о его сыне, что он похищает людей, пытает, участвует в уничтожении людей.
Когда вы говорите молва...
Ну, понимаете, ведь люди же такие вещи с таким заявлением не обращаются. Люди говорят и о тайной тюрьме Рамзана Кадырова.
Сантарое.
И все знают это. И люди, которые описывали эту тюрьму, описывают ее одинаково. Поэтому сомнений, что она существует, нет. И человек, который единственный в открытом об этом заговорил, в прошлом августе был вторично похищен, и теперь его нет. Это Салик Масаев. Это был человек, свято верующий в свою неуязвимость. Он верил, что его хранит Аллах. Вот. Ну, может быть, Аллах его и забрал, поэтому...
Да, это убийство, это человек, который подал в Страсбург. Это вот Страсбургский случай.
Он подал в суд, да.
И был убит в Вене, да?
Вот это? Нет,
другой. В Вене это другой.
В Вене, да. Это Исраилов Умар.
Да.
Это человек, который служил у Ахмада Кадырова, Умар.
Как и тот?
Тот нет. Салих никогда не служил. Салих не служил. Нет, Умар Израилов служил.
Да.
А Салих нет. Он был такой проповедник. И он, кстати говоря, вот то, что называлось раньше постоянная прописка, у него была в Москве. И дети его, и жена сейчас живут в Москве, как и жили. Салих за свои проповеди попал в эту тюрьму, продолжал проповедовать, и Рамзан же Кадыров его 4 месяца там провел, Рамзан же Кадыров его и освободил. Видимо, поскольку все-таки он, наверное, человек верующий, вот на него произвело впечатление это такая фанатическая вера, которой обладал Салих. Он был проповедник, он ходил в таких белых одеждах, с бородой, забавный человек был. Ну вот, но Салих считал, что все в руках Аллаха, Однако он считал, что он живет в стране, где есть закон, и закон должен выполняться. Поэтому он
подал заявление. В прокуратуру.
Да, он пошел в прокуратуру, он написал заявление о том, что его держали там насильно в тюрьме, он написал свидетельство о том, какие пытки он там видел, хотя, судя по всему, тогда он не подвергался пыткам. И в очередной свой приезд в Грозный в августе прошлого года, он был второй раз похищен на улице при всем честном народе, исчез бесследно. Это вот человек, который свидетельствовал против Рамзана Кадырова.
Вообще,
от других людей...
Вообще, люди, которые свидетельствуют против Рамзана Кадырова, вот от этого мусульманского проповедника до Анны Политковской, да, вот как-то количество погибших людей уже зашкалило, я их считал как-то, за десяток личных противников Рамзана Кадырова. И это совпадение, назовем это так, эта закономерность никак не заинтересует Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Да. Вот если бы возле какого-то гражданина Российской Федерации вдруг так вот случайно получилось, что там, 12 человек из числа его личных противников сами по себе каким-то таинственным образом погибают.
По всему миру.
Я думаю, что я задавал этот вопрос публично, сколько еще надо трупов, чтобы Генеральная прокуратура заинтересовалась? Я не говорю, что признала виновным этот вопрос суда, но просто заинтересовалась, вызвала и спросила: Рамзан Ахматович, а вот что такое? Вот не объясните ли вы? Есть ли у вас какие-нибудь рациональные объяснения, кроме воли Аллаха, тому, что 11 или 12 ваших противников расстреляны в разных частях? Дубай, Вена, Москва, Грозный, убиты. Да. Вот все как-то...
Действительно правильное слово выбрали. Расстреляны, казнены фактически.
Разумеется.
Да,
разумеется.
То же самое было с Наташей.
Вот...
Да, это так. И в этом смысле вот обвинение, выдвинутое против него Олегом Орловым, оно имеет все основания, потому что... И я бы к нему присоединилась, потому что сам же Рамзан Ахматович говорит, что он гарант. Он постоянно говорит, что он гарант соблюдения прав человека, и что вообще ему не нужны никакие правозащитники, во всяком случае, мы не нужны. И делалась попытка ему объяснить нашу роль, она мне не удалась.
Светлана Ганушкина, член Совета правозащитного центра «Мемориал», в прямом эфире на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после короткого выпуска новостей.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В катастрофе российского вертолета в афганском городе Кандагар погибли 16 человек, пятеро получили ранения, среди них двое россиян. Как сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» временный поверенный в делах России в Афганистане Андрей Вадов, это командир экипажа и второй пилот. Они находятся в тяжелом состоянии, как и бортинженер, гражданин Белоруссии. Гражданами каких стран были погибшие, пока неизвестно. Прощание с известным российским художником-реставратором Саввой Ямщиковым пройдет 21 июля в Псковском музее-заповеднике. Похороны состоятся на следующий день. Глава Ассоциации реставраторов России, заслуженный деятель искусств, историк и публицист, умер в Пскове в воскресенье на 71-м году жизни. В Грозном убит боевик, обстрелявший сотрудников милиции. Как сообщил МВД Чечни, в субботу вечером в Грозном при проверке документов водитель автомобиля открыл огонь из пистолета. Два милиционера получили ранения. Один из них от полученных ранений скончался в больнице. Позже в перестрелке с правоохранительными органами боевик был убит. В казахстанском городе Алма-Ата прошел массовый митинг в поддержку уйгуров, живущих в Китае. Около 5000 манифестантов, представители уйгурской общины Казахстана, заявляли о нарушениях прав уйгуров в Китае, требовали освобождения политзаключенных, а также объективного расследования недавних беспорядков в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает корреспондент Радио Свобода. Американское командование в Афганистане осудило движение «Талибан» за обнародование видеокадров, на которых снят американский солдат, захваченный в плен 30 июня. В заявлении командования говорится, что использование солдат в целях пропаганды является нарушением международного права. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Все свободны. Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с членом Совета правозащитного центра «Мемориал» Светланой Ганушкиной. Мы закончили предыдущий отрезок эфира вот на ваших попытках диалога с Рамзаном Кадыровым.
Да, этот диалог был инициирован им. Вот если вы говорите о динамике наших отношений, то вот после первой встречи, когда Ахмад Хаджи пошел меня с ним знакомить, объясняя, что это хороший мальчик, который всего-навсего занимается спортом.
А, ну это спорт так.
Да, он действительно меня повел в спортзал, где Рамзан с перевязанной почему-то правой рукой, может быть, кого-то побил слишком сильно.
Боксировал? Да. Нет, это профессионально у боксеров, они заматывают
кисть. Нет, у него была больная правая рука, да. Он занимался там на тренажерах со своими мальчиками. Ну и ничего, все знакомство состояло в том, что он сказал «поздоровайся с тетей», приблизительно так это звучало, и Рамзан
поздоровался с тетей.
Поздоровался с тетей, больше ничего, да. А в следующий раз мы с ним встретились, когда мы представили наш 6-й доклад по положению чеченцев в России. Он касался далеко не только Чечни, и там было почти фактически не было обвинений в адрес Рамзана Кадырова. Говорилось о том, что чеченцам очень трудно на территории России из-за ксенофобии, из-за плохого отношения к ним местных властей, из-за опасения, из-за построенного образа врага, из-за опасения местного населения с ними общаться, и говорили о том, что происходит в самой Чечне. Но, тем не менее, вот это был 6-й доклад, и 5 до этого докладов воспринимались в России, здесь, в Чечне, простите, как защита чеченцев. А этот доклад, вот первый прошлогодний, он уже был здесь воспринят отрицательно, потому что так его Рамзану представили. И нас срочно пригласили на встречу с Рамзаном. Мы приехали, это было в феврале. Олег Орлов, я, Катя Сакирянская. Сначала нас вечером пригласили на ужин, очень странный ужин, на котором никто ничего не ел. Ни хозяин, ни гости не притронулись ни к одному из блюд, стоявших на столе. Длился он где-то с 11 вечера до 2 часа ночи. Угу. И при этом еще министры ждали, такой, знаете, сталинский стиль, ждали времени своего доклада. Угу. А на следующий день это был уже совершенно другой тон и другое...
Такой шекспировская сцена вообще, вы нарисовали.
Да, так. Вообще это все очень театрально.
Кто это сделал? Лорды, такой Макбет.
Да. Да. И львы, которые там... Мы были в его резиденции, львы, которые сидят... Ну, не живые львы, правда, но колоссальные львы, которые у порога сидят. Коллекция оружия, я в этом ничего не понимаю, но Олег сказал, что она очень интересная и так далее. И разговор был интересный с точки зрения того, что говорил Рамзан, потому что это был такой поток сознания. И он много говорил о своем детстве, о том, какие у него цели, и о том, что он боится ФСБ, между прочим.
Я бы на его месте всех боялся.
Когда приезжает в Россию, да, он уходит на машине от каких-то предполагаемых преследований. Интересно. Человек, конечно, которому нелегко живется. Ну, с таким грузом и трудно ведь легко жить. Трудно было ожидать, что жизнь будет легкой. А на следующий день, это было уже под телекамеры, под записью журналистов, он нас поучал, как мы должны себя вести в Чечне, как всех хорошо. А главное, какой он замечательный гарант. И вот я сделала попытку сказать ему, что если он такой замечательный гарант соблюдения прав человека, если он так к этому стремится и так все хочет сделать доброе и замечательное для своего народа, то ему нужно использовать нашу работу, что мы для него носитель информации. Тут он сказал блестящую вещь. Он сказал, зачем мне ваша информация? Очень искренне сказал. У меня в каждом маршрутном такси свой агент. Ну, дальше было бессмысленно объяснять, что это разные вещи.
Собственно говоря, одно из двух. И это не моя мысль, я ее прочел, она, мне кажется, просто логически верной. Да? Одно из двух получается, что либо Рамзан Кадыров в связи с убийством Натальи Истемировой, и тем, что у него в каждом маршрутном такси свой агент, значит, одно из двух. Либо он не контролирует ситуацию в Чечне, Ну, не контролирует.
И никакой не гарант.
И никакой не гарант. Да? Что будет для него досадно. Либо он контролирует ситуацию в Чечне, это означает, что он имеет отношение к убийству Натальи Стемировой. Ничего, собственно, третьего.
Но заметьте, третьего что варианта. В той или в другом случае, в обоих случаях, он несет за это ответственность.
Абсолютно точно.
И, вот. И за это убийство, за эту казнь, и за другие.
Вот в этом смысле, давайте вернемся к коллизии между Рамзаном Кадыровым и Олегом Орловым. Да? Рамзан Кадыров, насколько я понимаю, значит, Орлов назвал его убийцей и говорил о его вине. О том, что Кадыров, Рамзан Кадыров убивал людей, он в каком-то из интервью, по-моему, говорил сам.
Он говорил с Наташей Стемировой, когда после нашей встречи он сначала назначил ее председателем комиссии по правам человека, потом буквально в течение месяца снял, потому что она сказала, что не всегда и не во всех случаях носит платок. Это, конечно, повод был очень существенный для серьезного президента, серьезного субъекта федерации. И вот он ее
за платок.
Да? Да, не за платок. Наташа говорила о том, что там, где людей может как-то обидеть, ну вот были похороны мусульманские, да, я тоже была в платке. Ну, и он тоже был повязан так, как носят мусульманки, то есть, чтобы не было видно волос. Ну, если я вхожу в церковь, я тоже надеваю платок. Если
нет, это хожу... разумеется. Это все совершенно... Это азбука.
Наташа говорила, что когда она идет в дом к тем людям, для которых это важно, она надевает платок. Но в общественном месте она считает ненужным его носить и не будет.
Ну, то есть, свободный человек. Демократическая сторона.
Да. Нормальный. Нормальный, живой человек с нормальными реакциями. Человек, который никого не хочет обижать, но в то же время не хочет поддаваться никакому насилию и давлению. Он ее вызвал к себе, устроил страшный шум. Он кричал, он позволял себе недостойные выражения. Он говорил, что он возбуждается, извините уж, я это произнесу, когда он видит женщину без платка. Призывал, значит, свидетелей мэра, который
спрашивал его. Как-то пойти к врачам, а не надевать на всех платки, да?
Мэр воздержался от комментариев. И сказал, не нужна ты мне больше, я тебя снимаю. То есть это чистое самодурство. Человека, который чувствует себя в республике полным хозяином, владельцем этой республики. И жители этой республики не только не граждане, они не подданные, они его холопы. Вот в таком тоне он разговаривал с Наташей. В частности, он ей сказал, что у него руки по локоть в крови, он убивал и будет убивать. И много чего наговорил.
После этого он будет судиться...
Хороших людей. Да,
он и он после этого будет судиться с Орлом, который назвал его убийцей.
Ну, понимаете, дело в том, что Наташи нет. И подтвердить это невозможно. Кто может подтвердить? Вот то, что он говорил...
Да он-то говорил в интервью, вы знаете, это все не...
Да, возможно. Так же, как он в интервью
он не говорил... Он слишком этого стесняется.
Женщина-собственность, мужчина-собственник. Это все сказано, зафиксировано и ни разу не осуждено. И то, что несовершеннолетних девочек насильно замуж выдают. И это... Кстати, не соответствует традиции чеченской, потому что там все-таки основное лицо, принимающее решение, это родители. И даже, на самом деле, если девушка твердо скажет, что она не хочет выходить замуж, ее не должны выдавать замуж. Хотя это может наложить отпечаток на ее дальнейшую жизнь. Но тут уж это ее выбор. А ни разу никто не сказал ему, извини, дорогой, есть федеральный закон, и сожительство несовершеннолетними карается этим законом. Никто не ставит вопрос так. Он говорит о многоженстве, которое де-факто существует в Чечне. Это институт, о котором много можно говорить, я не хочу касаться, он имеет некоторые свои преимущества по сравнению с отношением к женщине, которая вступает в отношения с мужчиной без брака, как к порочному существу. Тут есть свои преимущества тоже. Но тут-то речь идет не об этом. Тут идет речь о том, что 13-летних, 12-летних детей фактически отдают насильникам. И это покрывается кем-то. И никто не делает ему никаких, ну, я не знаю, разъяснений, воспитывать нужно что-то
молодого человека. Какие можно сделать? Нет, этого молодого человека надо было воспитывать лет 15 назад, я думаю. Сейчас уже поздновато. Сейчас его надо нейтрализовывать.
Каким образом это сейчас может быть сделано?
Общественным, только общественным. Я имею в виду только легитимные общественные какие-то. Ну, нет, ну, понимаете, мы имеем в виду сейчас, то есть мы имеем на территории Российской Федерации совершил средневековый анклав, легитимизированный. У нас разные есть анклавы в России, да, Чечня не одинока здесь, самодуров хватает. Но здесь мы имеем дело с легитимизированным насилием. Да? Когда это уже не скрывается. Абсолютно
нарушением федерального законодательства,
да.
Открытым.
Открытым, да. И не мной первым замечено, что у Рамзана Кадырова гораздо больше власти и независимости реальной от Москвы, чем просил Дудаев в 1994 году, да, и чем тем более Масхадов.
Ну, собственно, это говорил его отец, той же Наташа Истемира, однажды за границей. Приобняв ее, сказал ей: дочка, ну что вы суетитесь, мы добьемся того, чего хотели, но только по-другому.
Мои поздравления, Владимир Владимирович. Иван из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Ну вот пока я ждал, собственно говоря, вы уже практически на мои вопросы ответили. Первый вопрос был в том, что почему же вот правозащитники выступают в роли просителей, информаторов и так далее, в Министерстве внутренних дел Чечни, там у прокурора и так далее. Но вы абсолютно полностью на этот вопрос ответили. А вот осталось еще второй вопрос недоумения. Ведь все-таки Чечня – это Российская Республика. Ну, правда, вы говорили уже об этом тоже. Вот как же так, вот такие события, которые, конечно же, известны в Кремле гораздо больше, чем вам, Светлана, даже при вашей осведомленности. Как же на все это закрываются глаза? Спасибо.
Вопросы вполне себе риторические, но давайте я его рискну переформулировать. Про Москву. Вот вы говорили о своих контактах с Рамзаном Ахматовичем. Вот теперь здесь, в Москве, вы ставили в известность, ставите в известность... Есть же ФСБ, прокуратура, президент, в конце концов. Да? До какой степени они... Я, кстати говоря, уважаемый Иван, звонивший, я сомневаюсь, что они осведомлены лучше, чем Светлана Ганушкина, но какой-то частью информации Светлана Ганушкина
с ними делится. Да, мы с ними делимся, безусловно. Мы же пишем постоянно по результатам мониторинга в Чечне, пишем сюда обращения, заявления, все это читается, и все это кладется под спут. Кроме того, еще в 2000 году на первой нашей встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным у нас был просто разговор. Когда встреча завершалась, я понимала, что если я ему не скажу что-то о Чечне, а Чечня, вопрос о Чечне фактически не ставился тогда на первой встрече с президентом, то я просто не смогу это себе простить. И вот когда он уже с нами расставался, я ему сказала: Владимир Владимирович, я должна все-таки вам сказать, что с вашей позиции по Чечне я категорически не согласна. Он пришел, обошел всех, со всеми попрощался, подошел ко мне. Мы стояли с ним друг напротив друга, минут 20 разговаривали. Он сказал странные вещи, например, о том, что утворяет наша армия. Он сказал: у нас такая армия. Я ему сказала, что это неправда, потому что у нас разная армия. Потому что в деле Буданова у нас, например, был генерал Герасимов, который этого Буданова арестовал, как известно, что мог не делать. Никто бы его за это не осудил, никто бы ничего не знал о деле Кунгаевых. Да? Uh-huh. А он это сделал. Потом там было еще два генерала, которые давали свидетельские показания против Буданова. А почему-то комментировал это на телевидении и всюду генерал Шаманов, который сам тоже заслужил
локоток
рядом-то посидеть с этим же самым Будановым. Ну вот, завершили мы, ну, какие-то там идеи были ему выложены о том, что надо делать для того, чтобы изменить ситуацию. Владимир Владимирович сказал: ну что, это все очень интересно, я сейчас пойду расскажу нашим военным.
Да, вот
ну,
сейчас видно, до сих пор папа бросит все свои дела.
Ну вот, понимаете, бороться, конечно, да. Наша власть все это знает. Конечно, вот эта вот такая чеченская вольница, которая там... вольница для определенной группы людей. И вот это право их держать всю эту республику в страхе, который внедряется в сознание человека до такой степени, что становится его личностью. Вот это самое страшное. Физический страх, он приходит и уходит. Летят самолеты, раздается вот этот гул, люди прячутся, потом гул исчезает, кто-то остается раненый, кто-то убитый, но остальные выходят, и жизнь продолжается. Это страшно, это ужасно, но это страх, с которым, видимо, легче бороться. Страх, который внедряется в сознание, в каждую клетку человеческого существа, становится составной частью личности, когда человек уже убежден, что у него все в порядке. Это вот сталинские времена, это гитлеровские времена, тут теперь это кадыровские
времена. В этой студии на вашем месте сидел замечательный психолог, и, значит, который объяснял этот эффект, да, такого доведения до абсурда стокгольмского синдрома. Он объяснял это совершенно медицински. Это очень печально и поучительно. Ну, Владимир из города Дмитрова, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор.
Добрый вечер.
Можно у вашей гости
сегодня
вопрос задать?
Конечно.
Вот, Светлана, наверняка вы занимаетесь очень добрым, хорошим делом. У меня к вам такой вот вопрос. Вы когда-нибудь, ваша организация интересовалась состоянием дел наших российских беженцев за границей? Вот, например, на Кипре. Я там был несколько месяцев. То, что там творится, это просто полный беспредел. Там палестинские беженцы – это люди номер один. А мы, россияне, украинцы, молдаване, люди не второго, а даже десятого или двадцатого сорта.
Спасибо. Нет? Спасибо, вопрос ясен. Кстати говоря, я его потом разовью, да. Но ответьте сначала на этот частный вопрос.
Вот если что происходит именно на Кипре конкретно, я не знаю. Это нехорошо, но на все не хватает сил. А вот что происходит во Франции, в Германии, в Норвегии, я знаю очень хорошо. Я там бываю каждый год. Я считаю своим долгом это делать раз в год. Я выступаю перед миграционными ведомствами в первой инстанции или в судебной инстанции. Вот последний раз я была совсем недавно, в мае месяце, в Париже, а до этого была в Берлине, в Нюрнбергском ведомстве, где предоставляется статус нашим гражданам, или нашим, или не нашим. И вот в этом году эти выступления были очень массовыми. Там до 100 человек приходило слушать. Тема такая – Россия как страна исхода. То есть что я могу им сказать? Я могу только сказать им, что Россия – страна, из которой беженцы – это нормальное явление, и какие именно категории нуждаются в предоставлении статуса. Вот это мы обсуждаем и обсуждаем очень активно. Я знаю положение в Польше, которое не справляется с тем потоком, который оказался там, потому что она оказалась
это в северной зоне. Да?
Да, конечно, это наши.
В основном из России. Да.
В основном из Чечни, да. Там действительно есть и украинцы, и русские, есть разные люди. Условия, в которых они живут в Германии и во Франции, они, конечно, много приличнее, они просто очень приличные. Но процедуры настолько длинные, и в Бельгии, в той же, такие длительные процедуры, что люди начинают сходить с ума. Знаете, даже их социальное благополучие тут психологически действует против них. Потому что они не должны думать о куске хлеба, они знают, да, что они будут сыты.
Там-то они боролись за жизнь, да, на родине, да?
А тут они, совершенно верно. Им дают пособие минимальное.
Есть время отчаяться.
И непонятно, сколько времени это будет все длиться, и чем это все завершится. Это ужасное состояние. И, конечно, с этой системой предоставления убежища что-то надо делать.
Я, заранее извинившись, задам вопрос, который иногда в хамском виде, иногда не в хамском, но тем не менее очень часто звучит. Что все о чеченцах. А вот что же вы русским не помогаете? Что же вы все чеченцы? Да. Это, кстати говоря, ну вот это легенда, что
я там, ждала, что это будет
мемориал. Нет, их полно, да, и на вашем эфире, да, вот на эхе я почитал. Да. Огромное количество. Да, типовой вопрос. Почему же вы русских-то не любите?
Ответ на этот вопрос
в хамском
такой. Может быть, мы и не любим русских, но если кто-то им помогает, то это опять же мы. И, знаете, даже вот была презентация у нашей «Совы», известной организации, которая занимается проблемами ксенофобии, и там было очень много наших русских националистов всяких. Рядом со мной сидел такой очень активный молодой человек, который задал вопросы всякие. И я им сказала: слушай, что вас занимает? Почему вы все время кричите «русские»? Вы бы лучше помогли этим русским, ведь когда им нужна помощь, они все равно идут к нам. И он сказал... Знаете, что он мне сказал? Он сказал, сначала спросил, вы Графова? Я сказала, нет. Он сказал, тогда, значит, вы Ганнушкин.
Опознали.
Вот. Да. И он сказал, что я права. Знаете, это был не безумный такой вот человек, который готов резать и убивать. А у него, видимо, как-то болит душа за Россию, но каким-то таким хитрым образом, что помогать этим русским, он все-таки не считает себя...
Ну, помогать даже на Ганушке, они будут кричать «Слава России!».
Они будут кричать «Слава России!», причем понятно. Некоторые из них кричат «Слава России!», когда они режут каких-нибудь, так сказать, инородцев. Это ужасно.
У каждого свое представление...
О славе, да.
Да, свое представление о славе,
конечно,
России.
Говорить о Чечне или так вырезать перспективе, рассматривая потоки беженцев оттуда, нельзя, если не говорить о первой волне. Она, конечно, была русская, и мы о ней тоже говорили и писали. Ну, и это так. И сейчас, кстати говоря, мы говорим. Мы говорим о том, вот есть проблема очень коротко излагаемая. Это та компенсация, которую получают в основном русские, ну, все жители Чечни, которые покинули ее и не хотят туда возвращаться в разных регионах. Есть такое 510-е постановление, в котором они могут отказаться там от жилья, неважно, в каком оно состоянии, просто совсем отказаться. Должны получить компенсацию. Эта компенсация составляет 120 тысяч рублей. Как вы думаете, за эти деньги можно что-то купить в России?
Ну, в России можно, и мы, но очень далеко, и да.
Да, и там, где нет инфраструктуры. И мы бьемся с этим, бьемся с нашим правительством, и ничего не можем сделать. Ничего. Эта сумма с 97-го года не повышается.
Да, я напомню, что речь идет о рублях, а не о долларах.
Ну, конечно, 120 тысяч рублей.
Да, да, 120 тысяч рублей.
У нас и нельзя, по-моему, в долларах. Хотя я не должностное лицо.
Вы
не
должностное, вы-то можете. Вы-то можете. Еще звонок Валерии Сергеева Посада. Здравствуйте, вы в эфире. Ваш вопрос.
Ну, здравствуйте. А вот вы согласны с тезисом, что всякий народ достоин своего правительства?
Спасибо. Вопрос риторический вполне себе.
Достойно. Я не знаю, достойны ли мы своего правительства. Я не знаю, достойны ли чеченцы Рамзана Кадырова. Я думаю, что это человек, благорасположение которого покупается российской властью за одну единственную формулу «Россия-матушка», он еще к этому добавляет «А Путин-батюшка». Что этот человек...
Это буквально может... добавляет?
Да? Ну, он очень часто говорит, что Путин его герой, а Россия-матушка – это буквально.
Да.
Что этот человек может быть олицетворением чеченского народа. Это не так. Я за последние годы, вот с 95-го года, то есть за долгие годы, очень много имел дело с чеченцами. Вот сейчас мы проводили, наша другая организация, гражданское содействие, проводила семинар для учителей из горных сел. И, знаете, московские профессора сказали, что вот неделю шел семинар, и неделю они удивлялись интеллигентности и высоте духа этих людей.
Я хочу...
Так что нет, недостойно.
Да, я просто хочу...
Я думаю, что это неправильно.
За пределы Рамзана Кадырова вывести этот вопрос. А всякое измерение нации, да, народом, это страшное огрубление. Когда мы говорим, что народ достоин своего правителя, мы имеем в виду, что раз вот у немцев был Гитлер в 30-х годах, значит, есть коллективная ответственность, да, вот...
За этого Гитлера.
За этого Гитлера.
В некотором смысле это ведь...
В этом смысле, безусловно,
только,
так.
Знаете, вот,
но
так,
только,
ну, но.
Вот я бы хотел сказать, что какой вывод мы из этого делаем? Делаем ли мы вывод, рассматриваем мы эту ситуацию метафизически, что уже вот такой есть, так вот значит такое и будет. Нет. Потому что немецкий народ, это не только те, кто кричали «Хайль», но и те, кто погибали в концлагерях, да, и делали все для того, чтобы Гитлера не было, да? И это тоже немецкий народ. Значит, не будем так огрублять уж так, обобщать на миллионы людей. Есть персональная ответственность.
А еще я хотела сказать, а да, а вот и чеченский народ, и русский народ, это Наташа Истемирова, потому что у нее русская мать и чеченец отец. Быть чеченкой был для нее выбор, это был ее выбор, но она при этом осталась, безусловно, человеком очень русским, с русской лихостью, вот такой вот безоглядностью. И, конечно, такие люди недостойны господина Путина. И еще я хочу вот что сказать. Ведь тут ведь вопрос в чем? Вопрос в том, ощущает ли этот народ себя как некое «мы». И вот это ощущение может выразиться только в одном по-настоящему – в чувстве ответственности. В чувстве ответственности, если я... Вот эти немцы, которые прошли некоторое очищение после Гитлера, эти молодые ребята, которые мне годятся во внуки, и которые чувствуют свою... Я не могу возложить на них... Вот тут такая тонкость. Я не могу возложить на них ответственность за Гитлера. И об этом... Это абсурд, правда?
Это может делать только сам человек.
Да. Но как то, что он чувствует за себя ответственным за это значит, что он ощущает себя немцем в высшем смысле этого слова. Не как высшую расу, а как человека, отвечающего за свой народ и свою историю. Это прививка, которая дает гарантии неповторения этого. Вот что очень важно. Если есть народ, то это... Что значит чувствовать себя русским? Это значит... Знаете, у нас был такой... Такая встреча с человеком, который принимал русских и нерусских со всего Советского Союза, он был директором совхоза. Так вот, его спросили.
Где? В Германии?
Нет, это был человек в России, в Тамбовской области. И вот его спросили. А ты-то сам, вот насобирал тут всяких, понимаете, среднеазиатов и прочих. Ты сам-то себя русским патриотом чувствуешь? Он такой маленький мужичонка, почесал свою тыковку и говорит: да, подумал, я себя потому патриотом чувствую, что когда Россия что-то плохо делает, у меня душа болит.
Ну, собственно
вот
говоря...
скажите, вот эта формула патриотизма, на мой взгляд.
С моей точки
чувство
зрения,
ответственности.
Конечно, конечно, конечно. Это, и главное ведь это, Светлана, это ведь такая азбука, кажется. Кажется, но вот наша почта, я даже не буду читать, тут есть пара патентованных мерзавцев, которые пишут каждый раз мерзости, не только вам.
Хотя я просто хочу с ними сказать... Бог.
Нет, вряд ли Бог. Но я просто хочу сказать, вот раз, до какой степени разные ощущения... Алгоритм причастности, да, алгоритм причастности.
Я, это я русский очень... потому, что я пошел резать кого-то
да,
там.
Да. Или просто счастье от такая просто бездумная, она может быть менее кровавая, но просто бездумная гордость.
Да, а еще это чувство неполноценности. Если у тебя нет никаких личных качеств, которыми ты мог бы гордиться, ты, как говорил Шопенгауэр, самая нелепая гордость от национальной гордости. Она не зависит от человека ни в коей мере. Ничего не нужно делать для того, чтобы быть русским, немцем в этом смысле. А вот для того, чтобы отвечать за свой народ, за его судьбу, за то, как он себя ведет и как он строит свою жизнь. Вот для этого нужно трудиться и много трудиться.
Осталось просто несколько десятков секунд до конца программы. Мемориал уходит из Чечни?
Мемориал приостанавливает свою деятельность, как сказано в нашем заявлении. Мы должны осмыслить, как нам работать. Мы не можем так публично и открыто работать, как мы делали это до сих пор. Это совершенно очевидно. Мы подставляем под удар наших сотрудников. И Наташа, конечно, была слишком публичной личностью. Мы не должны были этого допускать. Мы все виноваты в том, что она каждое утро одна ехала на работу.
Светлана,
значит, мы не уйдем совсем. Это ясно.
Светлана Ганушкина, член Совета правозащитного центра «Мемориал», была в прямом эфире на волнах Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей программа «Общественное мнение. Россияне и интернет». Вот тема программы. Участвуют в программе социолог Левада-центра Денис Волков, психолог Людмила Кирсанова и Максим Машков, программист, блогер, создатель сетевой библиотеки Libru, ведущая программы Вероника Баде. А это была программа «Все свободны». Мой гость сегодня Светлана Ганушкина. Услышимся через неделю.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Газопровод «Набуко» чрезвычайно важен для энергетической безопасности.
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения.
Я, конечно, хотел бы выразить вам признательность за то, что...
Основная претензия депутатов и губернатора края. Срыв подготовки.
На выборах в Стокийскую ассамблею избиратели ясно выразили...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.